Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. У студыі для вас працуе Дзмітрый Лукашук. Гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. У расійскай інфармацыйнай прасторы пачалі з'яўляцца заклікі дапамагчы беларусам справіцца з нашым, так бы мовіць, унутраным крызісам. Да прыкладу, Маргарыта Сіманьян, галоўная рэдактара Russia Today і інфармагенцтва Расія сёння, напісала ў сябе ў Твітары. А ўвогуле час ужо ветлівым людзям навесці парадак, канешна, як яны ўмеюць. І яна такая не адзіная. Ці варта асцерагацца беларусам прыходу з-за ўсходняй мяжы ветлівых людзей? І ці гатовы беларускі бок, беларускія сілавікі да сустрэчы адпаведнай такіх гасцей? Пра гэта мы сёння і пагаворым з маімі гасцямі ў студыі, а гэта кіраўнік Цэнтра стратэгічных і знешнепалітычных даследаванняў Арсений Сівіцкий і кіраўнік Украінскага інстытута сусветнай палітыкі Яўген Магда. Добрый дзень, шановнае гаспадарства.
Дзень добры, Дзмітрый.
Добрый дзень.
Ну вось такая сітуацыя. Ці на ваш погляд, увогуле варта было чакаць, што нашы усходнія суседзі, неяк так вот браты ўжо і ні язык не паварачваецца сказаць, зараз распачнуць такія заклікі. Арсений.
Так, безумоўна, мы таксама прагназавалі такое развіццё падзей, тым больш, што Расія актыўна рыхтавалася да таго, што ў Беларусі будзе крызіс палітычны, і як мы ведаем, Расія звычайна разглядае любы палітычны крызіс у краінах постсавецкай прасторы як магчымасць, як нагода для ўмяшальніцтва, як палітычнага, так і ваеннага. Зараз хутчэй за ўсё мы назіраем той факт, што калі де юры Крэмль прызнаў вынікі выбару прэзідэнта і перамогу Александра Лукашэнка, де-факта Александр Лукашэнка становіцца такой таксічнай персонай, і хутчэй за ўсё не легітымным кіраўніком, і гэта безумоўна дае расійскаму боку шмат магчымасцяў, каб навязаць тут свой сцэнар. Я нагадаю, што вось так званы паралельны ўрад нацыянальнага адзінства, які быў спачатку створаны спадаром Цыпкалы ў Маскве, а потым ён гэтую ініцыятыву перагучыў, ўжо знаходзячыся ў Кіеве. Гэта якраз вось падрыхтоўка да стварэння альтэрнатыўнага цэнтру сілы, які з пункту гледжання Крамля будзе з'яўляцца больш легітымным, чым дзеючая ўлада, асабліва калі крызіс працягнецца ў Беларусі. І перш за ўсё гэта будзе звязана з распаўсюджваннем пратэсных настрояў.
Яўген, калі сыходзіць з вашага украінскага вопыту, і зараз вось вы назіраеце, я ведаю, што уважліва за ўсімі падзеямі не толькі ў Беларусі, але вось і наўкол, там у Расіі, там на Захадзе, ці ёсць паралелі? Якія першыя сімптомы таго, што нам можа быць трэба рыхтавацца да, ну, не вельмі пажаданых гасцей?
Буду говорить только об украинском опыте, потому что желающих советовать белорусам, как им лучше жить, наверное, много и со стороны России. Я бы не хотел это повторять. Напомню, что еще в 2010 году были подписаны Харьковские соглашения, которые продолжали российское военное присутствие в Крыму, но оно было установлено еще в 90-х, то есть по факту нормализовано, унормировано, но начиная с 2010 года Россия начала наращивать свое военное присутствие, и по сути качественно ее вооруженные силы на территории Крымского полуострова были, наверное, даже лучше, чем украинские вооруженные силы. Когда в Украине началась революция достоинства, после этого, когда Янукович сбежал, а новая украинская власть, которую, начиная с того времени, называют в Москве зачастую киевская власть, подчеркивая, что не имеет полного воздействия на территорию всей страны. Она еще только набирала силы, тогда и начались блокирования украинских военных частей, и, соответственно, действия российских военных, включающие в себя, кстати, перебрасывание самолетами российских войск на территорию Крымского полуострова. Поэтому, наверное, первое, на что нужно обратить внимание, это то, что если юридические основания для того, чтобы Россия могла начать действовать на территории Беларуси как члена ОДКБ или как участника проекта союзного государства. Второе, это, безусловно, информационный фон. То есть твит госпожи Симоньян, это, ну, конечно, интересно, но все-таки она, хоть и руководитель государственного медиа, но при этом я бы предпочел, чтобы ничего подобного, безусловно, не произошло, но при этом прислушиваться к позиции российского МИД, российского Минобороны, ну и, собственно, самого президента Путина. Ну и, наверное, третье – это настроение внутри самих белорусских военных. Я знаю, что, в принципе, есть определенная идеологическая работа, то есть тут, наверное, Арсений знает лучше, потому что он занимается именно вопросами безопасности Беларуси и лучше знает настроение в среде белорусских военных. Но тут надо понимать, что интервенция России, это действительно имеет, возможная интервенция России может иметь очень серьезные последствия. И понятно, что это, ну, наверное, не тот сценарий, который для Кремля закончится легко.
Арсений, ну, по-перше, все ж таки у нас такая размова на трех человек, тому, коли есть у вас пытанні, там, ці коментары до Яугена, коли ласка, не чекайте от меня адмашки.
Ну, так, я хотел бы додать некалькі аргументов и тезов. Сапраўды, ситуация наша вельмі істотна адрозніваецца от того, что мы бачили, коли почала Россия свою агрэсію супраць Украіны ў 2014 годзе. На тэрыторыі Беларусі няма ніякіх сталых расійскіх узброеных фармаванняў і базаў, акрамя двух ваенна-тэхнічных аб'ектаў, якія ну, звычайна з'яўляюцца проста тэхнічнымі і не могуць несці такую пагрозу, якую неслі базы Чорноморського флоту на Кримським поострові. Але тим не менш, починаючи з середини липня, у західній воєнній окрузі проводяться вучені. Гэта так званая раптовная проверка боєздольності, і яна протягується зараз. У яе у тым ліку прымаюць удзел тыя фармаванні, якія былі разгорнуты Расіяй на працягу апошніх гадоў на мяжы з Рэспублікай Беларусь. Я нагадаю пра тое, што акрамя вось гэтых раптоўных манеўраў Расія забросіла на тэрыторыю Беларусі некалькі диверсійных груп, адна з якіх была арыштавана не так давно. Я маю на увазі вось гэтую групу з 33 чалавек, якія маюць дачыненне да прыватнай ваеннай кампаніі «Вагнер», а также сілу спецыяльных аперацый. Таму, акрамя вось усіх гэтых рэчаў, як інфармацыйны фон, заявы тых ці іншых расійскіх палітыкаў, ну, трэба глядзець на тое, што Расія робіць на зямлі. А тое, што яна робіць на зямлі, сведчыць пра тое, што Крэмль не выключае ваенны сцэнар і рыхтуецца да яго правядзення.
Я на хвілінчку пераб'ю. Я, на жаль, вось не паспеў перакінуць нашаму аператару відэа. Я ўключу яго ў сябе на экране і папрашу. Ну, у любым выпадку ёсць вось мне скінулі відэа з пад Гомеля. Гэта тэрыторыя Расіі і пішуць, што вось на мяжы з Беларусію уздоўж дарогі стаіць калона вайсковай тэхнікі расійскай. І людзі пішуць, што ці няўжо гэта ўжо рыхтуецца, ну, стаяць часткі на пагатове, каб перайсці мяжу. Вось такое відэа, не ведаю, ці бачна вам на экране, вось спадзяюся бачна, але тут і установкі залпавага агня, і машыны з, відаць, боезапасам, і ўсё астатняе. Ўсё ж такі, да Яўгена пакуль што пытанне. Яўген, вось калі ізноў жа такі прыгадваць украінскі вопыт, было штосьці кшталту такога, пра што зараз казаў Арсеній, калі раптоўна праводзіліся нейкія там вучэнні на мяжы з Украінай, стаялі, падводзіліся нейкія там тэхніка і ўсё астатняе. То есть вот ці можна праводзіць нейкія паралелі?
Знаете, Змитцер, вот я увидел эти кадры, и они мне напомнили кадры 2014 года, когда говорили уже о вторжении на территорию Донбасса, украинского Донбасса со стороны России, которое имело место, собственно говоря, в августе 2014 года, 6 лет назад. Но на тот момент на Донбассе уже несколько месяцев шли боевые действия с так называемыми трактористами и шахтерами, которые якобы танки, автоматы и все, ну, за исключением самолетов и вертолетов, нашли в шахтах, как говорила российская пропаганда. Поэтому здесь, ну, то есть можно говорить о том, что Донбасс на тот момент уже существовали так называемые ДНР и ЛНР. Для Беларуси тревожный сигнал вот о том, что появилось какие-то там разговоры о так называемой Витебской народной республике. Но я понимаю, что это может быть и Гомельская народная республика, и Могилевская так называемая народная республика. То есть эти вещи, информационные вбросы, они будут происходить. Из своего опыта и опыта Украины можно сказать о том, что гибридная война идет в первую очередь за мозги, за наше с вами настроение, за наши с вами переживания. То есть пока в Беларуси, я понимаю, что граждане Беларуси не воспринимают Россию как врага в большинстве своем. И это России где-то в каком-то смысле, конечно, развязывает руки. Но это с одной стороны. С другой, вы знаете, это та ситуация, когда от любви до ненависти может быть только один шаг. И эта ситуация, которая кажется на первый взгляд бытовой, она может быть вполне, ну, можно сказать, геополитически. Поэтому украинский опыт, насколько я понимаю, в Беларуси изучен не только в части противодействия массовым протестам, но и в части гибридных угроз. По крайней мере, возможность сделать это на протяжении 6 лет у белорусских силовиков, у белорусского президента, безусловно, была.
Арсений?
Ну, я хотел бы тут додать, потому что так само сочил за подеями вокруг российской агрессии супроть Украины в 2014 году. И вот это интересный факт. У лютом 2014 года, то есть у той момент, когда господар Янукович еще з'являвся легитимным керівником Украины, Россия начала проводить так само раптовные вучені на межи с Украиной на территориях Заходней и Поудневой военных округ. Тому мы тут так само можем побачить некоторые параллели. И, ну, как бы это звичайная реакция российского боку. Это, ну, можно так сказать, элемент российской стратегической культуры. Як только есть рызыка серьезной дестабилизации ситуации у певной краине на мяжи с Российской Федерацией, тем больше, коли сама Россия у шмат чым паспрыяла гэтай нестабільнасці, гэта заўсёды разглядаецца як магчымасць праецыраваць сваю ваенную сілу. І гэта тое, што мы назіралі ў выпадку з Украінай у 2014 годзе і тое, што зараз назіраем у нашым выпадку. Што датычыцца магчымых вось такіх аналогій, мне падаецца, што якраз не трэба сачыць за вось дыскурсамі пра Віцебскую ці Гомельскую народныя рэспублікі, таму што калі казаць пра стратэгічныя мэты Расіі, то Крэмль зацікаўлен у тым, каб захаваць кантроль, асабліва ваенны і лагістычны, над усёй тэрыторыяй Рэспублікі Беларусь. А вось за чым сапраўды трэба сачыць, так гэта вось за падзеямі вакол так званага камітэта нацыянальнага адзінства. Таму што гэта якраз з'яўляецца тым праектам, які можа аспрэчыць легітымнасць сённяшняй улады ў Мінску. Калі ў 2014 году сапраўды расейцы супрацьпастаўлялі кіеўскую ўладу і вось гэтыя ўлады так званых ДНР і ЛНР на Донбасе, то зараз мы можам апынуцца ў сітуацыі, калі вось будзе урад Александра Лукашэнка і будзе вось гэты паралельны ўрад ва выгнанні ў Маскве, які будзе, ну, дэ-факта лічыцца расійскім бокам легітымным, тым больш што мы зараз бачым, якая гульня ідзе вакол гэтага праекту. Па маёй інфармацыі далучыцца да гэтага ўраду ўжо атрымалі прапановы некалькі былых даволі значных прадстаўнікоў беларускай улады, якія жывуць і працуюць у Маскве зараз. Таму гэта па сутнасці праект накіраваны на падрыў легітымнасці улады Александра Лукашэнка.
Дарэчы, Яўген, а калі ўсё ж такі вяртацца да ўкраінскага вопыту, а вот, скажам, у вашым выпадку, калі стварыўся таксама такі ўрад у выгнанні, там у Растове Янукович, дзе-то там у Маскве, як гэтага вашага бімбу прэм'ера Азарова, да, вось ён там таксама, вось атрымліваецца, там стварылі нейкі ўрад. Гэта неяк уплывала на развіццё сітуацыі?
Вы знаете, Змитцер, дело в том, что Россия никак не может отказаться от элементов имперского мышления. И, на мой взгляд, вот эти события в Беларуси, они на самом деле разрушают миф о триедином славянском народе, который уже добрых 200 лет существует с легкой руки графа Уварова и прочих с ним. Но дело в том, что хотя в России сегодня оказалось, ну, я думаю, десятки, а может и сотни украинских политических эмигрантов, они ведь не создали никакой-то влиятельной структуры, способные влиять на формирование российской политики в отношении Украины. То есть союз добровольцев Донбасса, который возглавляет достаточно одиозный персонаж, так называемый бывший премьер, так называемый ДНР Бородай, это намного более влиятельная структура, потому что за ней стоит такой православный олигарх Малафеев, за ней стоят люди, которые, например, тот же известный, небезызвестный, связанный с боевыми действиями незаконных вооруженных формирований на Донбассе, Захар Прилепин и другие персонажи. То есть украинские политические эмигранты, они на российскую политику каким-то образом влиять, по-моему, оказались абсолютно неспособны. И это тоже стоит учитывать. Я правильно понимаю, что Комитет национального спасения, о котором заявил господин Цыпкало?
Так, так. Сапраўды.
Но в таком случае, честно говоря, мне не совсем понятна его легитимность, и тем более его апелляция еще до выборов к Владимиру Путину, ну, она, знаете, по-моему, с моей точки зрения, она серьезно подрывает возможности для какого-то эффективного политического диалога. Ну, я повторю, что я понимаю, что граждане Беларуси в массе своей не считают Россию врагом, но в нынешней ситуации подобным образом присягать на верность Путину опосредованно, это будет для них, ну, как минимум, я скажу мягко, уменьшением площади для политического маневра.
Сапраўды, так, згодны з вами, тут у нас у Беларусі таксама было вельмі, ну, скажам так, з вялікім здзіўленнем прынялі, ну, нават не ідэі вось гэта стварэння камітэта, хаця Владзімір Некляеў адразу ж напісаў, наколькі ён мне расказваў Цыпкалу, і сказаў, які камітэт ты будзеш ствараць, калі такі камітэт ужо фактычна ёсць і працуе ў Беларусі, куды ўваходзіць той жа самы Некляеў і Статкевіч і іншыя значныя прадстаўнікі супольнасці, там толькі не толькі апазіцыя, але вось Арсеній. Пытанне задае Дмітрый Сулеменка. Самалёт Іл-76МД беларускіх ваенна-паветраных сіл прызямліўся на аэрадроме ў Рязані, дзе дыслакаваны падраздзяленні 106-й паветрана-дэсантнай дывізіі ВДВ. Маўляў, што гэта можа азначаць? Я яшчэ скажу, што вот была інфармацыя, што нібыта днямі учора ці заўчора, учора здаецца, нібыта два ваенна-транспартных расійскіх самалёта прызямліліся на аэрадроме пад Мінскам. Інфармацыя недакладная, але яна ёсць такая. Што ўсё гэта можа азначаць?
Ну, наколькі я ведаю, калі казаць пра удзел беларускіх вайскоўцаў у вучэннях, якія зараз праходзяць на тэрыторыі перш за ўсё паўднёвай і заходняй ваенных акруг, то гаворка ідзе аб планавым удзеле ў мерапрыемствах, звязаных са стратэгічнымі манёўрамі Каўказ. І пра гэта было дамоўлена раней, і вось з'яўленне гэтага самалёта хутчэй за ўсё трэба звязваць вось менавіта з удзелам беларускіх вайскоўцаў у расійскіх вучэннях,
планавых вучэннях.
Так, а што датычыцца вось гэтых самалётаў, так, сапраўды, два самалёта ВКС Расіі, ну, былі зафіксаваны трэкерамі адпаведнымі. Але пакуль не зразумела іх мэта, і ну, можа быць, што гэта быў нейкі транзітны рэйс. У пачатку жніўня гэтыя ж самыя самалёты наведвалі Лівію. Яны маглі ляцець праз тэрыторыю Беларусі, напрыклад. Але пакуль што ў мяне няма адпаведных даных.
Дзякуй. На жаль, не так шмат часу, а шмат яшчэ што ты хацелася бы абмеркаваць. Еўген, я да вас яшчэ таксама да украінскага вопыту. Зараз шакаваны былі беларусы паводзінамі сілавых структур, найперш АМАПа, у дачыненні да мірных пратэстоўцаў. Шмат казалі, што та вот гэтыя воклічы, міліцыя з народам, і вот як нам перацягнуць на свой бок сілавыя структуры, каб яны вот ўсё ж такі, ну, хаця б не выконывалі, два моманта, не выконывалі злачынныя загады, раз, і другое, ўсё ж такі, ну, не дзейнічалі так нават з нейкім садызмам жорсткім. Калі браць вот вопыт Украіны, Майдан, і вось таксама, што было супрацьстаянне, таксама вось гэты Беркут, ўсё астатняе. Ці ёсць спадзевы на тое, што вот можна, там, жанчына ў белай вопратцы прынесе, ў белай сукенцы прынясе кветку амапаўцу, і амапаўцы там сумленне ў яго прачнецца ці яшчэ што-небудзь. Вот якім чынам апеляваць да гэтых структур?
В Украіне всё-такі события развівались несколько па іному сценарію, і какое-то время сценарій был противостояние мирного, і протестующие предлагали чай, бутерброды, милиционерам или тогдашним, у нас тогда это называлось внутренние войска, не национальная гвардия, которые стояли в оцеплении. Уже потом, начиная с крещения, когда началась более активная фаза противостояния, тогда было сложнее, было достаточно много всякого разного, но у нас был еще и антимайдан, не забывайте, то есть были еще люди, которые выступали против революции достоинства, они не были в милицейской или военной форме, но при этом тоже, ну, было такое ополчение, если можно сказать, антимайдана, в смысле, что это не государственное формирование, вооруженное там арматурой, трубами и всяким другим. Как найти общий язык? Наверное, это все может быть сугубо индивидуально. Я напомню, что в Беларуси больше милиционеров, чем в Украине полицейских на душу населения, намного больше, по-моему, в 2,5 раза. И насколько я знаю, Александр Лукашенко о силовиках всегда заботился. Но при этом тоже вижу, что милиционеры, как правило, действуют в масках. Но ведь часто соседи знают, кто служит в милиции, и даже зачастую знают, в каком подразделении. Это ни в коей мере не призыв к тому, чтобы осуществлять какие-то незаконные действия. Но я просто смотрю, как протест в Беларуси опускается на уровень микрорайонов и на уровень небольших городков, где все друг друга знают. И в этой ситуации просто, мне кажется, технически сложно надеть шапку-невидимку и сказать, что кто-то в домике. Я вижу сообщение о том, что кто-то из милиционеров уходит из органов внутренних дел, но все-таки это не... Но на сегодняшний момент это сигналы, но не стопроцентная важность. То есть в Украине, кстати, во время наших событий революции достоинства, на самом деле вот одна из наших проблем, что у нас так и не дали ответ на вопрос, кто стрелял, например, на Институтской. Были ли все это граждане Украины или были кто-то из представителей России? Потому что у меня есть информация, и думаю, не только у меня, о том, что такие ключевые моменты событий на Майдане на Януковича и его силовиков пытались повлиять высокопоставленные россияне. И это тоже момент, который в Беларуси необходимо изучать и необходимо понимать.
Да, вот, до речи, это вельми важный вопрос, Арсений, до вас два в одном пытания. Первое, шмат было информации на кон того, что небыто зараз сярод АМАПа у разгоне акции удельничали не только белорусские, але и, так бы мовить, отпускники АМАПовцы с России. Накольки можно доверять таким подозрениям? И, отповедно, другое пытание, ну, два раза не уставать, как кажут, те готовы наши силовики дать отповедный отказ ветливым людям, коли они тут з'явятся. Те не повторится у нас ситуация крымская, коли массово переходили на бок этих ветливых людей. Вот что скажете?
Ну, коли казать про российских амаповцев у Беларуси, которые принимали удел у разгоне протестов, то это, безумовно, фейк. І ён накідваецца дзеля таго, каб абгрунтаваць такую канспіралагічную версію, што нібыта Александр Лукашенко і Владзімір Путін аб чымсьці дамовіліся. І вось Владзімір Путін так вырашыў падтрымаць Александра Лукашенко. Такую ж самую версію укідывалі у тым ліку у сувязі з гэтай справай вагнараўцаў, што нібыта вагнараўцаў сюды прыслалі дзеля таго, каб яны не правакавалі пратэсты, а дапамагалі Александру Лукашенко з імі бароцца. Таму гэта, безумоўна, фейк. Што казаць, што калі казаць пра баяздольнасць і перш за ўсё псіхалагічную баяздольнасць беларускай арміі супрацьстаяць знешняй пагрозе, ну, мне падаецца, што таксама вось апошні тыдні, калі Александр Лукашенко наведаў і такі элітны военной частки, перш за все частки сил специальных операций. Вот эти визиты были связаны с тем, что он инструктовал персональный состав этих часток і рыхтаваў іх да таго, што Расія можа прыйсці і здзейсніць сваё ўварванне. І мне падаецца, што войска будзе выконваць загады Александра Лукашэнка у любым выпадку, калі гэта датычыцца толькі супрацьстаяння з знешнім варваннем і з прафесійнымі дыверсантамі ці падраздзяленнямі там прыватных ваенных кампаній. Гэта будзе безумоўна. І а вось падрыхтаваны ли беларускія мапаўцы да супрацьстаяння з зялёнымі чалавечкамі? Гэта большое пытанне, таму што вось мы бачым, як яны прэсуюць уласных грамадзян, як гэта рабілі беркутаўцы. Но ўсе мы памятаем, як беркутаўцы вельмі хутка перайшлі на бок расійскіх акупантаў, калі змянілася ўлада. Таму ну, тут трэба таксама рабіць высновы адпаведныя. Наколькі я разумею, вось сённяшні абарончы план, які быў прыняты ў пачатку гэтага года, ён прадугледжвае вось тыя пагрозы, якія сыходзяць на Беларусь ад Расіі, і адпаведны інструктаж ужо быў праведзены верховным галоўнакамандуючым. Другое пытанне, што пасля вось гэтых крывавых разгонаў унутраная легітымнасць Александра Лукашэнка, яна пашатнулася. І гэтым, безумоўна, расійскі бок паспрабуе скарыстацца, асабліва калі беларускія сілавікі працягнуць вось гэты курс на эскалацыю сілавую. І ну, на жаль, гэта ўжо памылкі беларускай улады.
Дзякуй вялікі. І Яўген, на развітанне. Ужо вядома, што Зеленскі не прыедзе ў Беларусь на запланаваную там сустрэчу ў Гродна, здаецца, яна павінна была прайсці. Увогуле, як ва Ўкраіне ставяцца да верагоднасці, вот што тут у Беларусі не вельмі так добра для нашай суверэнітэта і незалежнасці будуць развівацца падзеі. Якая рэакцыя, якія перасцярогі?
В Украине внимательно следят за происходящим в Беларуси, наверное, воспринимая во многом эмоционально, потому что много похожего на революцию достоинства, но много и разного. Поэтому скажу, что позиция Зеленского, она по сути является солидарностью с позицией государств Европейского Союза, которые пытаются Александру Лукашенко подсказать выход из ситуации. Ну, было бы странно, если бы в этой ситуации украинский президент, президент страны, где 6,5 лет назад была революция достоинства, он бы сказал, что я готов всячески на все, чтобы только приехать в Гродно. Конечно, этого не будет. Но Украина со своей стороны, она тоже заинтересована в том, чтобы Беларусь была стабильной. И понятно, что Украина не заинтересована в усилении российского влияния в Беларуси, поскольку это будет для нас и для граждан Беларуси очень серьезной проблемой.
Дякую вялікі. Я нагадаю, што з намі на сувязі з Украіны быў кіраўнік Украінскага інстытута сусветнай палітыкі Яўген Магда, мой госць у студыі, кіраўнік цэнтра стратэгічнай і знешнепалітычных даследаванняў Арсеній Сівіцкі. Зміцер Лукашук працаваў для вас у эфіры. Слухайце і глядзіце нас.